Это были настоящие нью-йоркцы, и чтобы уговорить их не подвергать себя опасности, требовались солидные дипломатические навыки.
«У нас и так много раненых», — повторяла Джен снова и снова. «Пожалуйста, не нужно делать так, чтобы их становилось еще больше».
Потом она сама подставляла плечо под ветку, если в этом была необходимость и для нее находилось место, либо переходила к следующей кучке работающих, чтобы предупредить их, либо подсаживалась к выжившим, чтобы спросить, как те себя чувствуют. При виде людей, которые сохраняли спокойствие и не нуждались в чьем-либо руководстве, становилось тепло на душе. Прежде Джен слышала о подобной взаимопомощи и наведении порядка силами граждан. Сама периодически видела такое в меньшем масштабе, но никогда не наблюдала такой грандиозной, согласованной и бескорыстной деятельности, какая сейчас происходила в Центральном парке, куда, создавалось впечатление, стеклось все население города. Это говорило о том, что основные городские службы не справлялись с последствиями урагана. Нигде поблизости не было достаточно воды, туалетов, еды. В парковые туалеты тянулись очереди, канализационные коллекторы вот-вот должны были заполниться, тем более, что они забились из-за прилива. Самому парку предстояло превратиться в туалет. Проблемы грозили быстро нарасти и вызвать неудобства на неделю, а то и дольше, в зависимости от того, как будет оказываться помощь. Помимо этих очевидных трудностей, нужно было еще прийти в себя и не поддаваться эмоциям, глядя на уничтоженный парк. Остальная часть города, вероятно, пострадала не меньше, но видеть когда-то красивые деревья без листьев, сломанными или поваленными, такое приводило в шок. Восстанавливать город придется с чистого листа. Сейчас же окружающее выглядело так, будто откуда-то с юга прилетела бомба, и ударная волна повалила все без единого языка пламени. Погибло много диких зверей, их тела следовало уничтожить как можно скорее. Пока их сложили в груду рядом с одной из гигантских куч сломанных веток. Продолжали поступать и раненые. Их уводили или уносили на станции медицинской помощи. Желающих помочь с носилками оказалось немало. Многие маялись, пытаясь найти дело. Но как быть с водой? А с туалетами? И едой? Джен связалась по браслету с управлением, чтобы запросить то же, что запрашивали и все остальные полицейские. «Мы знаем», — повторяли там.
«Федералы приедут?» — спросила Джен.
«Говорят, да». Джен отошла к катку Уолман Ринг, куда, пожалуй, можно было посадить даже самый большой вертолет. Каток тоже затопило, что само по себе было поразительно, но сейчас вода уже сошла, и осталась только мутная, но неглубокая лужа. Хотя теперь, когда не осталось деревьев, вертолет можно посадить куда угодно, нужно только сначала все очистить. Дирижабли можно привязать к высоткам в Колумбус Сёркл, да и вокруг всего парка. То, что появилось столько места для воздушных судов, было очень кстати, ведь все мосты на острове вышли из строя. Мост Джорджа Вашингтона устоял, но дамбу к западу от него, что пересекало Мидоулендс, затопило. И на какое-то время Манхэттен снова стал настоящим островом. Проблема с водой решалась, если доставить 1-2 вертолета с компактными фильтрами. Последние бывали кухонными, либо индивидуальными, и позволяли пить или использовать для приготовления пищи воду, взятую из парковых прудов и даже рек. Эти фильтры были настоящим чудом. Запасы еды имелись в ресторанах, магазинах и квартирах. Пусть ее требовалось больше, но еду можно было сбросить с воздуха или переправить паромом, как и в любую другую пострадавшую от бедствия зону. То же и с медицинской помощью. Таким образом, самой тяжелой проблемой могла стать нехватка туалетов. Об этом Джен и сообщила в управлении. «Мы знаем», — ответили там. Пока ходила по парку и делала все, что могла, Джен начала мысленно составлять списки необходимого. Пусть их уже и составили в различных аварийных службах. Помимо этого, она помогала тем, кто в этом нуждался. Отвечала на вопросы, принимала сообщения о некоторых мелких преступлениях, крайне немногочисленных, как она с удовольствием отметила, да и сами заявители, видела она, не вызывали большого доверия. Но наибольшую помощь она оказывала тем, что просто присутствовала рядом, создавая ощущение порядка.
Полиция по-прежнему была с народом, служила и защищала как положено, и ела то, чем кормили. Нью-Йорк оставался Нью-Йорком, но какое опустошение его постигло! Она видела это на каждом из лиц, что ей встречались, сметенных, с покрасневшими глазами. Вот светловолосый ребенок плачет, потеряв родителей. Вот грузный латиноамериканец, растерянный и, возможно, потерявший рассудок. Челюсть отвисла, испуганные голубые глаза мечутся, ища хоть что-то знакомое. Вот тощий темнокожий мужчина с дредами кривит лицо, держа себя за предплечье. Вот похожий на хорька молодой парень танцует на одном месте и поет песню, читая слова со своего браслета. Люди пропали, потеряли близких, пребывали в шоке. Джен нужно было окунуться в этот хаос, как делали все полицейские. Обычно это давалось ей легко. Сейчас чуть тяжелее, но этот хаос занимал большое место в ее жизни, и ей в нем было комфортно. Каждый день в жизни полицейского был последовательностью катастроф, а сейчас, когда беда постигла весь город, это было что-то типа «Эй, народ, добро пожаловать в мой мир! Я здесь все знаю, так что следуйте за мной. Давайте помогу. Здесь можно жить, не впадая в ужас. Можно оставаться спокойным и уравновешенным. Поверьте мне. Делайте, как я». Джен поспала в участке на западном 82-м, потому что добираться до мета было долго, а она слишком устала. Она также начинала осознавать, что сеть крытых переходов пришла в беспорядок, и ей предстояло привыкнуть передвигаться по Нижнему Манхэттену на патрульных лодках или ВАПО, когда их снова запустят. Город теперь казался больше. Она уснула на лавке и пробудилась перед рассветом. Выглянула за дверь. Солнце должно было вот-вот показаться, но дождь уже прекратился. Сходила в ванную, которая оказалась рабочей, с удовольствием отметила она, а потом вышла наружу и спустилась к 65-й поперечной улице. Люди лежали повсюду. На полиэтиленовых мешках, под одеялами или брезентом, в спальниках, на палатках, все под открытым небом. Благо, бурю сменила привычная жаркая и влажная летняя погода. Это, конечно, тоже сулило некоторые проблемы, но для того, чтобы заночевать в парке, самое то. Странно было видеть людей, спящих вот так все вместе, с тускло освещенными луной лицами. Картина из какой-то более ранней эпохи. Потом взошло солнце, и люди, потерянные и грязные, стали устраиваться вокруг костерков и приходить к пониманию, что сырой лес горит плохо. Разжигать костры в парке было запрещено, но Джен махнула на это рукой. Очень скоро природа сама все затушит, либо придут люди с газовыми горелками и помогут сделать все как надо, чтобы можно было что-нибудь спалить. Например, мертвых животных. Люди представляли опасность сами для себя. Огромные, как буксиры, вертолеты стали садиться на Уолман и на луга в северной части парка. В небе появлялись дирижабли. Их уже было больше, чем обычно. Они привозили гуманитарную помощь или пытались снять материал для новостных передач, либо и то, и другое. Джен продолжила заниматься работой патрульного, но теперь забот у нее было больше. Сообщения о преступлениях поступали чаще. Люди оправились от потрясения, и их одолевали насущные трудности, отчего возникали раздражения, перебранки и стычки. Подобного Джен навидалась за свою жизнь, причем много раз, когда толпы покидали зрелищные мероприятия. Сейчас люди также готовились покинуть мероприятие. Более того, им не терпелось это сделать, но они не могли. Зрелище продолжалось, и такое препятствие выводило некоторых из себя. Джен провела день медитируя, регулируя движение, разгоняя зевак. «Возвращайтесь в Аптаун», — предлагала она тем, кто внешне походил на тамошних жителей. Таких можно было определить по свежему и опрятному виду. Она ненавидела этих ротозеев. Но сейчас их появление служило признаком того, что город оправится от случившегося, а иначе и быть не может.